Здравствуйте, ребята, это Будам. Только что прилетел обратно из Сан-Франциско на самолете, который называют здесь в народе Red Eye, красный глаз, красные глаза. Что это значит? Это означает, что у меня сейчас красные глаза, потому что раненькое утро, 6:50 утра, вылетел я в 10 вечера, 5 часов лету, из-за разницы во времени получается, что я прилетел сюда вот утром. Сижу в аэропорту, у меня осталось минут 20, тут автобус должен мой прийти, который идет в мою деревню. А что еще лучше всего сделать в аэропорту за эти 20 минут, как не записать подкаст, пока я не забыл о своих впечатлениях о поездке. Ездил в Сан-Франциско на 3 дня, улетел в воскресенье, вот сейчас вернулся в четверг утром. Так, этот козел прекратит уже эти свои ящики сбрасывать на этом белте, там, где чемоданы забирают. Наверное, скоро прекратит. Тем не менее, летал на конференцию, которая называется Java One. Вообще, на самом деле, это уже большая конференция, которую делала компания Oracle. А всего на ней было 41 тысяча человек. Но Java One, на самом деле, это конференция, которую раньше делала другая компания под названием Sun Microsystems. Но Oracle ее купил в прошлом году с потрохами, и теперь эта конференция стала маленькой, не такой, как была когда-то. В лучшие годы, 10 лет назад, там было 15 тысяч человек, ну 12 тысяч человек приезжало на нее, только программистов, которые пользуются вот этим языком программирования. А теперь, я думаю, может быть от 3 до 5 тысяч. Причем главная проблема в том, что нет уже того духа, который был. Компания Sun Microsystems, ее вели, я бы сказал, люди с инженерным образованием. А вот Oracle — это компания, где правят юристы. Просто это было, ну, видно на каждом шагу. Чтобы сказать более конкретно, ну вот, к примеру, выступая там какие-то там, у нас технические сессии были разные, там выступает человек с докладом, который работает в компании Oracle. Если он работает в компании Oracle, значит, обязательно у него первый слайд будет в презентации его, там будет написан текст, где очень детально написано, что они ни за что не отвечают, что все, что здесь показывается, это только для ознакомительных причинам. А все может на самом деле программное обеспечение потом выглядеть совсем по-другому. Или, например, когда вот keynote, главное выступление, там сидело много тысяч человек в зале, и вот тогда то же самое, был какой-то слайд огромный текст про ответственность, что Oracle не несет никакой ответственности. Более того, этот текст был не просто написан, а какой-то женский голос за кадром читал этот текст, то есть на случай, если там слепые были в зале, они все равно услышали бы о том, что никакой ответственности нет, Oracle не несет. Что касается интернета, Wi-Fi access, доступ, люди же там с лаптопами совсем сидят, Oracle сделал доступ. Причем самое интересное, очень часто доступа нет. Ну, то есть, вернее, он якобы есть, но его там недостаточно пропускная способность, и люди не могут реально выйти в интернет, и часто на это жалуются на конференциях. А вот здесь он как раз работал. Но вначале, прежде чем зайти в эту конференцию, значит, там было такое бредовое сообщение. Вот сейчас я вам прочитаю. Use of this internet connection is intended solely by Oracle Open World, Java One, and Oracle Developer attendees. Unauthorized access or use may result in termination of your access, disciplinary action, and or civil or criminal penalties to the extent permitted by law, or your use may be monitored. Короче, написано, что вам дается здесь интернет, но он дается только для тех, кто приехал на эту конференцию. А мы находились в это время в гостинице Hilton. Там были все эти заседания, сессии и так далее. И написано, что те, кто попытается использовать этот интернет, те, кто не на конференции, могут быть преследованы по всей строгости закона. Теперь, наконец, я понял, почему, когда на другие конференции приезжаешь, и нет интернета, или там очень плохой доступ. Наверное, потому что вот какие-то преступники подключаются к нашему интернету, хотя они не приехали на ту или иную конференцию. Ну, одним словом, везде чувствуется, что адвокаты, вернее, не адвокаты, а юристы все время вокруг Оракла. Ну, там были всяческие мероприятия, там всякие, там связанные с выпивками, с встречами. И там встречались мы, в частности, с людьми, которые работают в Оракле. И они нам говорили, что да, мы не должны ничего говорить. No comments. Если там попытаются узнать какую-то информацию, она говорит no comments. Между нами там они мне говорят, собственно, мы и не знаем, нам даже нечего сказать, если бы можно было, но все равно мы обязаны отвечать no comments. Одним словом, Java One в этом году была не та, что нам всем бы хотелось. Я не знаю, если кто-то из вас смотрел и любит Джерри Сайнфилда, такая у него шоу когда-то. Вот они там вели такой интересный момент, shrinkage называется, я не знаю, если вы не смотрели, посмотрите. Ну, там идея, на самом деле, в том, что когда выходит человек из моря, мужчина, там он там к барышне собирался там приставать, и когда он выходит из моря, у мужчины обычно член становится маленьким от холодной воды. И вот они там ввели это понятие, такое слово новое, shrinkage, от слова shrink, уменьшаться. Вот, и я думаю, вот это первое слово, которое мне пришло в голову, когда я увидел, какой маленькой стала эта Java One конференция, это было слово shrinkage. Вот, кроме того, приехали в Сан-Франциско, вернее, когда я пошел первый день регистрироваться на конференцию, там по дороге к этому зданию, по дороге, в данном случае, к Хилтону, там было, прям тротуары были вмонтированы эти знаки, вот, которые вы видите у меня в шоу-нотах. Стрелочки. Причем одна стрелочка была Оракловской конференции, а вторая Java One. И они шли в разные стороны. И такое у меня было ощущение, что да, Oracle и Java решили пойти совсем в разные стороны. Ну, ладно, слишком уж я начинаю уходить в какие-то технические вещи, которые, может быть, не всем интересны. А это не наша задача, по крайней мере, в этом подкасте. Вернусь немножко, как я летел туда. Когда регистрируешься, ну, в общем-то, здесь регистрируется и чек-ин, а то есть, чтобы получить эти вот посадочные талоны, это все делается дома, не выходя из дома, то есть в интернете зашел там, посмотрел, какие есть места, выбрал то место, которое тебе надо, и там же дома у себя на принтере печатаешь этот посадочный талон. Ну вот, смотрю, есть место поближе. Знаете, все почему-то любят сидеть поближе в самолете, поближе к носу. Смотрю, есть место там 9C, по-моему, было место 9C. Ну вот, я взял себе его и взял. И очень радостный пришел, думаю, буду сидеть на 9C. А там всего мест, там рядов было 40, наверное. Ну вот, пришел. А вы знаете, как сажают людей в самолет в обратном порядке. То есть сначала идут те, которые в хвост, потом идут ближе. Ну, чтобы не мешать, в общем, друг другу, когда, чтобы в проходах не толпиться. Чтобы те, кто сзади, там себе кушали сзади, а потом люди в переднюю часть самолета продвигались. И, то есть, соответственно, 9C, 9 ряд был в конце из тех, кому можно было заходить в самолет на посадку. К тому моменту, когда я уже подошел к самолету, мне сказали, ребята, место вот это наверху, туда, где чемоданы кладут, уже нету. Поэтому вам придется его тут сдать и получить там на карусели уже по прилету. Вот, то есть получается пролет. Я никогда не сдаю ничего. Все у меня всегда с собой, небольшой чемоданчик, потому что не надо, в общем-то, много вещей на 3 дня. Зачем это надо? Несколько трусов, носков, футболок, рубашек. Ну, вот и все, пожалуй. Вот и все. И одним словом, короче, из-за того, что они забрали у меня чемодан, то потом, когда я уже вышел в Сан-Франциско, мне пришлось ждать минут 20, наверное, пока этот багаж вывезут. То есть, видите, вот переднее сиденье. Дальше, что еще оказалось? Они мне забрали чемодан. В чемодане был провод от моего компьютера. А сидел я в этом ряду 9C, и там у меня были знаки, что под вашим сиденьем есть розеточка. Ну, самолет, полет был длинный, там часов 5,5, наверное, и если бы они не забрали у меня чемодан, то я мог бы включить бы весь полет, все делал бы и спокойно работал. Но, с другой стороны, я бы не очень спокойно работал, потому что мой компьютер стал барахлить. Компьютер у меня MacBook Pro фирмы Apple. Вот, ему уже 2 года. И что с ним начало происходить? Вот это вот место, где ты пальчиком гладишь, вместо мыши, называется trackpad. В воздухе он перестал работать и ведет себя как-то странно. Причем заметил я это не только в этом полете. Вот я в прошлом месяце летал куда-то. Я обратил внимание, в воздухе он не работал. То есть какие-то были случайные движения. То есть не то, что я хотел делать, там происходило. Ну и что же? И не знаю, что это. Но вот сейчас было опять то же самое. Когда садишься на землю, то, вернее, когда самолет приземлился, то уже все по-другому, все нормально. Опять начинает работать. Я не знаю, я не физик, может быть, кто из вас мне подскажет, в чем там дело, но по сути, я думаю, что это связано с давлением каким-то образом. Может быть, давление внутри кабины, когда там на высоте самолета оно становится ниже, где-то, может быть, какие-то контакты отходят внутри, но такая тупиковая ситуация. И компьютер не на гарантии, во-первых. То есть я могу, конечно, прийти в Apple Store и сказать им, что у меня поломка, они скажут, ну покажи. Ну так что мне им сказать? Ну пошли, полетели вместе там, купить им билет на самолет, чтобы они со мной летели и в воздухе это им продемонстрировать? Не знаю. Я всегда оттягиваю покупку нового компьютера, потому как не вижу, понимаете, пока нет достаточных оснований убрать этот, я не покупаю новый компьютер. Этот достаточно хороший, он работает. Тем более, что, как вы понимаете, 99% времени и сколько-то десятых я нахожусь на земле все-таки, слава богу, а не в воздухе. Вот, ну не знаю, если оно мне достанет еще на нескольких поездках, то придется таки купить новый MacBook Pro, я думаю. Оно уже поменьше, следующий будет у меня 13 дюймов, этот у меня 15, следующий будет 13. Не нужен большой он совершенно, потому что дома у меня все равно стоит еще один большой монитор, второй. А в дороге удобнее, когда он поменьше. Это же все-таки лаптопчики. Ну вот так. А что еще вам рассказать про Сан-Франциско? Сан-Франциско хороший город. Это западное побережье. Вот. И почему-то у меня все время получается так, что я туда еду по делам каким-то. Ну вот часто на конференции. В центре города там есть такое хорошее, симпатичное место. Называется Union Square. Union Square, там всяческие магазины, там дорогие гостиницы. И вот там, в частности, этот центр выставочный тоже. Магазины меня обычно не интересуют, я никогда не хожу никуда, кроме книжных магазинов. Если, конечно, жена куда-то не затащит. Ну, тут же я был без жены. Но в Сан-Франциско на Union Square есть один магазин, куда я всегда захожу. Это магазин фирмы Levi's. Да, Levi's, который делает джинсы. Она вообще из Сан-Франциско, если кто-то еще помнит. Если не помните, посмотрите себе на бирочку сзади на ваших штанишках. А там такой трехэтажный магазин, огромный, с хорошим выбором. Ну, вообще приятно, знаете, Levi's это культура, это не штаны, как вы понимаете. Вот я зашел туда, конечно, взял себе джинсовую курточку, поясок, там детям взял футболки на сувениры. Ну, в общем, всегда захожу в этот магазин, всегда. Книжный тоже зашел, в книжный Borders, посмотрел, полистал книжечки там. Ну, вот такие вещи. Остальное вам, я думаю, будет не очень интересно. Всячески были встречи там, виделся с людьми, но это, собственно, не суть. Это не тема для подкаста. Ну вот, теперь что еще? Что еще? Давайте теперь я, может быть, вам отвечу просто на какие-то вопросы, которые мне поприходили. У меня еще есть минут 7-8, я думаю. Итак, вот мне понравился комментарий, который называется так. Начинается так. Будам, я тебя люблю. Но я буду любить тебя еще сильнее, если ты ответишь мне на такой вопрос по поводу одной из тем, которые ты затронул. Вот говорят там, что американцы чуть ли не самый религиозный народ. Верят ли они во все что угодно, в Христа, Будду, Аллахима, Магомета, UFO, NLP, еще много-много новомодных философий. Одним словом, все, во что верят, даже все во что-то верят, даже если не могут толком объяснить, во что именно. А как американцы относятся к атеистам, скептикам и вообще к людям нерелигиозным? Я имею в виду, как ты это чувствуешь на себе? Не смотрят ли искоса на тебя, когда в обществе других людей ты выражаешь свой скептицизм? И еще такой вопрос. А не пробовали ли тебя, так сказать, обратить в какую-либо веру? И что ты отвечаешь, когда такое дело случается? И подпись. Роман. Видите, какой диссонанс. Начинается «Буддам, я тебя люблю, я уже представляю красивую, молодую, стройную девушку правильных форм, и вот она мне уже признается в любви, я уже сейчас думаю, а что жена подумает, когда прочитает этот комментарий». Тут подпись «Роман». Эх, Рома. Ну, отвечу. За хорошее начало отвечу. В принципе, страна Америка не то, что она очень религиозная, но она намного более религиозная, чем Россия, скажем так. То есть все, здесь я бы сказал, наверное, прежде чем национально, здесь идет религия. То есть, скажем, какой ты религии, это, скажем, более важный вопрос, чем какой ты национальности. Вот, скажем, ну, религии популярные, вы понимаете, какие там, христианство, иудаизм, там, мусульманство, вот, протестантство. В принципе, многие верят, в каком плане? Они верят, что Бог есть, они знают, к какой религии они принадлежат, и изредка, в основном люди очень изредка ходят куда-нибудь в церковь, они могут давать какие-то пожертвования на церковь, на синагогу или на что-нибудь еще. Вот. Что касается, как они относятся к атеистам, да никак не относятся. В принципе, страна очень терпимая, и в душу тебя никто не лезет. Ну, не хочешь верить, ну, не верь, и никто тебя не будет осуждать, если ты не веришь в Бога. Ну, это твое личное дело. Конечно, скажем, если бы я баллотировался на пост президента Соединенных Штатов Америки, тогда это было бы важно. Почему-то здесь считается, что президент верующий имеет больше доверия, чем президент неверующий. Поэтому каждый себя причисляет к какой-то вере из президентов тоже. Ну, собственно, не поэтому, но так оно действительно есть. Что касается, пытается ли меня обратить? Не пытается. Ну, во-первых, очень много зависит от религии. Вот. Скажем, иудаизм никого не пытается в принципе обратить. Никогда никто... Вы не можете придумать или вспомнить случай, когда к вам пришли евреи и стали вас уговаривать стать евреем. Такого не бывает в принципе. С христианской верой это может быть, с христианской стороны. То есть они могут ходить, миссионеры, и рассказывать, что христианство это классно, идите все к нам. То же самое может происходить с мусульманской верой. Особенно это очень популярно в тюрьмах местных. То есть в тюрьмах кто сидят? Сидят черные и латиносы в Америке. То есть 1% населения сидит в тюрьмах, может быть чуть больше, и из них, наверное, 90% это черные или латиносы. После тюрьмы многие черные выходят мусульманами. То есть их там обратили, они поняли, какие они были козлы, что сделали то или иное преступление, и надо идти в веру. И вот почему-то они мусульманами выходят, некоторые из них. Ну, может быть, многие из них выходят мусульманами из тюрем. То есть мусульманы тоже хотели бы к свою веру обратить. Потом всякие тут там есть Еговины дети или последователи. Они селятся разными районами, или там мормоны где-то там в Юте сидят группами. Иногда бывает стук в дверь раздается. Вот просто ходят по... просто стучат от двери к двери, от дома к дому, приходят там какие-то... Вот, и там приносят тебе какую-то брошюрку, хотят, чтобы ты прочитал. Но в Америке очень строго с этими гостями пускают в дом редко. Вот если тебе стучат, ну я не знаю, может быть, конечно, кто-то и пускает, я не пускаю. То есть ко мне стучат, я вижу, стоит парочка, уже понятно, уже будут какие-то миссионеры мне что-то предлагать. Ну вот я открываю дверь, на пороге с ними поговорил, взял их брошюрки, сказал до свидания и все. Ну и они особенно не лезут в душу никогда. Ну вот так. Одним словом, меня не пробуют обратить, и, ну, в общем, меня не интересуют. Были всякие тут там, кто-то там был, вот тут еще есть такая тема Jews for Jesus, евреи за Христа. То есть есть такое направление, у них есть какое-то количество последователей, где находятся евреи, которые верят в то, что Иисус Христос это есть, там, главный человек. такие тоже есть. Ну, есть разные. То есть, в общем, кем хочешь, тем и будешь. Ну вот. Ну ладно, с этой темой мы закончили, можно читать. Ну и напоследок я вам расскажу то, что... В общем-то, отвечу на вопрос, который я задал в прошлом подкасте. Если вы помните, в прошлом подкасте была фотография двух часов. Я задал вопрос, чтобы вы мне ответили, какие часы из них сколько стоят. Эти двое часов я сфотографировал во время такого ужина в день Йом-Кипур, если вы помните. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я вам расскажу свою историю из моей молодости. Когда я был студентом, было, конечно, давно. Вот, тогда был Советский Союз, и, в общем, импортные часы, ну, были, ну, просто недосягаемой цены тогда, особенно для студентов, будучи студентом, я тогда был, у меня была такая страсть, вообще, на самом деле, музыка тогда, вот, тогда стипендия была, сколько была стипендия, рублей 40 в месяц тогда была стипендия, вот, а мне нужен был хороший магнитофон, тогда еще бобины были магнитофоны, и в какой-то момент я купил магнитофон, как это назывался, Юпитер. Фирма Юпитер выпускался в Киеве. Вот, бобины такие были большие, за 500 рублей, по-моему, я его купил, тоже по блату. Ну, купил, в общем, им пользовался. Потом я его продал, по какой-то причине, по-моему, я его уже менял. И продал, наверное, рублей его за 300, и там как раз стали привозить из-за границы часы красивые, импортные. Там Сейка, Омега и всякое такое. Опять же, я еще был студентом в институте, и они были настолько красивые, и мне хотелось эти часы. И вот там один у нас был фарсовщик, и он привез там партию часов, и я у него купил часы, назывались они «Зенит». Это были швейцарские часы, очень красивые часы были. Я, по-моему, вернее, рублей 350 я ему и отдал за них. А если вы помните, тогда еще в старое время было написано, сколько камней в часах. Ну и там было написано 21-22 камня, не знаю. Тогда считалось, что вот, если чем больше камней, тем лучше, тем точнее. Сейчас, конечно, это звучит наивно и смешно. В общем, кому какая разница, как, насколько точно идут часы? Точное время есть вокруг нас везде, всегда, в телефонах, в телевизорах. Ну, ты не можешь в радио, ты не можешь повернуться, чтобы не знать точного времени. А тогда было очень важно, вот, часы показывают точно, насколько точно и всякое такое. Ну вот, купил я эти часы, все было очень красиво. А тогда посылали в колхоз. Ну, в колхозы я ездил в агитбригадах в основном. В одном году я ездил на консервный завод, не в составе агитбригады, а так я играл в ансамбле, я был барабанщиком. Вот, ну, неважно. И, короче, я был в колхозе с этими часами, пошли в речку там плавать, я их там где-то снял и бросил в сумку. Не так было дело. Я сначала пошел в них плавать. Я плаваю в речке, часы на руках, а там ребята, девчата плавают, студенты, студенточки. Мне говорят, что ты забыл часы снять, ты что? Я им говорю, девочки, эти часы снимать не надо. Короче, возвращаюсь я из речки, в часах полно воды внутри под циферблатами, они стоят. Ну, думаю, крышка мне моим новым чудным часам. А там было написано, что они водонепроницаемые. Короче, бросил я их куда-то в сумку под кровать, там, в этом бараке, где мы жили. На следующий день я встаю, а все стекло в этих часах было такое, как в мелких-мелких трещинках. Вот, потом мне уже объяснили, что, скорее всего, туда попала какая-то жидкость от комаров, и вот это было обычное стекло, и, ну, короче. Часы были не те, что нам всем бы хотелось. Это была подделка на одном камне. Ну, в общем, я носил их на руке уже в любом случае, чтобы меня их не украли. Там был и циферблат, и браслет, и корпус, такое все красивое. А это было такое деревня, и, в общем, в этой деревне мы были у одного парня местного, у которого были книги. От книги тоже был дефицит. И, короче, он видел у меня часы на руке. Ой, дай мне, продай мне эти часы, давай обменяемся. Я говорю, ты понимаешь, часы не идут. Вот, он говорит, нет, у меня тут часовой мастер знакомый. Он мне все сделает, все починит. Я говорю, я тебя предупреждаю, часы не идут. Ты понимаешь, что ты у меня будешь брать? Он говорит, я понимаю. Короче, он мне выдал там какое-то количество книг дефицитных, которые у него были, я ему дал эти часы. Вот. Потом, правда, мы с ним виделись, он мне говорил, ты знаешь, я, говорит, носил его к их мастеру, он мне сказал, что я, говорит, я могу их пустить, чтобы они пошли, ну, может быть, несколько минут, но потом они станут глухо. Ну, он говорит, это не проблема, он мне в них поставил вообще полностью механизм от победы и поменял стекло, и они красивые, и все равно он первый парень на деревнях в этих часах «Зенит». Ну вот, ну и теперь возвращаясь к этой фотографии часов в прошлом подкасте, на самом деле разница в цене в этих часах очень большая. То есть разница в 1000 раз. Еще раз повторяю, в 1000 раз. Не в 2 и не в 3, а в 1000. Часы, которые слева, это подделка. Часы, которые слева подделка, они стоят $150. Ну, я не знаю, сколько они стоят, но, по крайней мере, человек, который их купил за $150. Если бы они были настоящие, они бы стоили, ну, может быть, порядка 8 или 10 тысяч долларов. Но подделка очень хорошая, точная, качественная. Вот, это были те, которые слева. А те, которые справа, стоят больше $100 000. Больше $100 000. Не знаю почему, я не очень разбираюсь, сейчас у меня пропал интерес к часам на самом деле, и не знаю почему они такие дорогие, но вот говорят такие дорогие, такая популярность, такая известность, но вот у человека были такие часы, вот кто во что вкладывает, как говорится, такие часы, естественно, они цену не теряют, но ну вот, вот такой вам ответ на мой вопрос, ну буквально... Хочу сказать напоследок пару слов. А, мне уже надо бежать на автобус. Суть в том, что обилие подделок вокруг снижает доверие ко всему, даже к тому, что вокруг нас настоящее. То есть уже не доверяешь, уже смотришь на вот эти, на бижутерию, там ходит женщина, на которой одежда за 3 копейки, там где-то там в метро. А у нее сумка фирмы Louis Vuitton. Такая сумка стоит 2, 3, 4, 5 тысяч. Я уже не знаю, почему она столько должна стоить. Но она-то купила эту сумочку за $15-20 в Чайнатауне, где-нибудь там в районе Даунтаун, Манхэттен. Одним словом, подделки наносят такой моральный ущерб в принципе обществу. Но что делать? Что делать? Мы не можем позволить настоящее. Может быть, кто-то и хочет покупать подделки из-за этого. Подделки. Но это дело лично каждого. Мой один приятель говорит, что покупаешь подделку, значит, сам себя не уважаешь. Не покупай лучше вообще ничего. Поэтому будьте здоровы, ребята. Не покупайте подделки. А хотите, покупайте подделки. Это ваше личное дело, потому что вы свободные люди, живущие в свободной стране. Или так, может быть, нам всем кажется. Пока, ребята, бегу на автобус. С вами был Будам 23 сентября 2010 года. Будьте благополучны. Пока.